Великое грехопадение. Следующий день был красивым и грозным. Дул сильный ветер, и в воздухе чувствовалась какая-то отрезвляющая холодная свежесть. Наверное, предвестие осени. Солнце то выходило, то пряталось за тучи. Я открыл окна в гостиной, закрепив створки на вделанных в стену крючках, и зачем-то зажег свечи, хоть было светло. Залетающий в комнату сквозняк заставлял их огоньки дрожать, и это очень мне нравилось. Ближе к вечеру позвонил Митра и спросил, как дела. Я рассказал о вчерашнем уроке Локи. Митра развеселился.
«Я же говорил, эта тема у старшего поколения табу, примерно как с красным словцом. Все эти членовредительские методы, которые мучит Локи, не стоит принимать всерьез. Джентльмен никогда не станет бить женщину ногой во время полового акта».
«А что делает джентльмен?» — спросил я.
«Это индивидуально. Я, например, кладу на тумбочку пистолет или бритву».
Я не понял, шутит он или нет. Но следующая фраза Митры заставила меня забыть обо всем.
«Я чего звоню?» — сказал он. «Сегодня у нас великое грехопадение».
По моему телу прошла холодная волна. Она возникла в районе солнечного сплетения и докатилась до кончика каждого нерва, словно у меня внутри включили ледяной душ.
«Как?
Уже?» Митра засмеялся.
«Тебя не поймешь. То никак не дождешься, то слишком рано. Да не бойся ты, ничего страшного в этом нет».
«Что мне нужно делать?»
«Ничего. Жди. Скоро приедет курьер и привезет пакет. В нем будут инструкции».
«Можно я тебе перезвоню?» — спросил я. «Если возникнут вопросы».
«Вопросов не возникнет», — ответил Митра. «Если, конечно, ты не будешь их специально выдумывать. Звонить не надо, я тебя встречу».
«Где?»
«Увидишь», — сказал Митра и отключился.
Я положил трубку и сел на диван. Я точно знал, что не хочу никакого грехопадения. Мне хотелось одного — посидеть в тишине и успокоиться. Я надеялся, что мне придет в голову какая-то спасительная мысль, какой-то хитроумный выход из ситуации. Он, несомненно, существовал, и нужны были только несколько минут сосредоточенности, чтобы обнаружить его. Я закрыл глаза. И тут в дверь позвонили. Я встал и обреченно поплелся открывать. Но за дверью никого не оказалось, только на полу стояла маленькая черная шкатулка. Я отнес ее в гостиную. Поставив шкатулку на стол, я отправился в ванную. Почему-то мне захотелось лишний раз принять душ. Я тщательно вымылся и причесался, намазав волосы гелем. Затем пошел в спальню и надел свой лучший наряд. Комбинацию пиджака, рубашки и брюк, снятую с манекена в торговом зале «Лавмар X». Откладывать момент истины дальше было невозможно. Вернувшись в гостиную, я открыл шкатулку. Внутри, на красной бархатной подкладке, лежал маленький сосуд темного стекла в виде сложившей крылья мыши. Вместо головы у нее был череп-пробка. Рядом лежала записка.
«Рама, пожалуйста, потрать пару минут, чтобы заучить наизусть приветствие, которое по традиции должен произнести молодой вампир. Оно очень простое. Рама II в Хартланд прибыл. Надеюсь, ты с этим справишься. У тебя может возникнуть вопрос, почему Рама II? По традиции, к имени вампира в торжественных случаях добавляется номер, который играет роль фамилии. Я, например, Энлиль VII. Это, конечно, не значит, что до меня было 6 Энлилей, а до тебя 1 Рама. Их было гораздо больше. Но для краткости мы используем только последний разряд в порядковом числе. Энлиль 11 будет опять Энлилем 1. Не волнуйся и не переживай. Все у нас получится. Успеха, Энлиль».
Я поглядел на флакон. Видимо, дальнейшие инструкции содержались в препарате. Я вспомнил, что Хартланд — это нечто полумифическое, геополитический фетиш, который мусолят на круглых столах в редакциях национально-освободительных газет, когда надо показать спонсорам, что работа идет полным ходом. Значения этого термина я не знал. Участники этих круглых столов, скорее всего, тоже. Что здесь имеется в виду? Может быть, какое-то сокровенное место? Атхарт — сердце. Наверное, это метафора. Вообще-то метафоры разные бывают, подумал я. Запрут в комнате с каким-нибудь бомжом и скажут: «Хочешь быть вампиром? Сожри его сердце». Вот и будет Хартланд. И что тогда делать? «Скоро узнаем», — сказал в комнате чей-то резкий и решительный голос. Я понял, что это сказал я сам. Одновременно я заметил еще одну странную вещь. Мне казалось, что я полон сомнений и страхов, а мои руки тем временем деловито открыли флакон, вынув из него хрустальный череп. Какая-то моя часть умоляла не торопиться и отложить процедуру, но язык уже взял управление на себя. Во флаконе оказалась ровно одна капля жидкости. Я перелил ее в рот и тщательно втер в верхнюю десну. Ничего не произошло. Я решил, что препарат действует не сразу, и сел на диван. Вспомнив про приветствие, которое просил меня выучить Энлиль Маратович, я стал тихо повторять. «Рама II в Хартланд прибыл. Рама II в Хартланд прибыл». Через минуту у меня возникла уверенность, что забыть этих слов я не смогу уже никогда и ни при каких обстоятельствах. Я перестал бубнить их себе под нос. И тогда стала слышна музыка. Где-то играл реквием Верди. Теперь я часто узнавал классику и каждый раз удивлялся своим обширным познанием в этой области. Кажется, музыку играли этажом выше. А может быть, и за стеной трудно было определить точно. Мне стало казаться, что именно музыка, а не ветер, заставляет шторы трепетать. Я расслабился и стал слушать. То ли из-за грозной музыки, то ли из-за мигания вечернего света за развивающейся шторой, мне стало казаться, что с миром происходят странные изменения. Почему-то он стал походить на сонное царство. Это было непонятно, я никогда не видел сонного царства, только читал о нем в сказках и не знал, как оно должно выглядеть. Но я чувствовал, что геометрия старинной мебели, ромбы паркета и облицовка камина идеально подходят для того, чтобы оказаться попросту чьим-то сном. Я догадался, что думаю о сонном царстве, потому что меня самого клонит в сон. Не хватало только проспать самое важное событие в жизни. Я встал и принялся ходить по комнате взад-вперед. Мне пришло в голову, что я мог уснуть, и мне просто снится, будто я хожу по комнате. А вслед за этим началось страшное. Я понял, что во флаконе мог быть яд. И я мог не уснуть, а умереть. И все происходящее со мной — просто затухание остаточных разрядов в электрических контурах мозга. Эта мысль была непереносимо жуткой. Я подумал, что если бы я спал, то от страха наверняка проснулся бы. Но мне сразу показалось, что мой испуг на самом деле слишком вялый. Именно это доказывает, что я сплю. Или умер. Потому что смерть, понял я, — это просто сон, который с каждой секундой становится все глубже. Такой сон, из которого просыпаешься не туда, где был раньше, а в иное измерение. И кто знает, сколько времени он может сниться. Может быть, вся моя вампирическая карьера — это просто смерть, которую я пытаюсь скрыть от себя как можно дольше. А важное событие, которого я жду, и есть момент, когда мне придется сознаться во всем самому себе. Я попытался отогнать эту мысль, но не смог. Наоборот, я находил все больше подтверждений своей жуткой догадки. Мне вспомнилось, что вампиры во все времена считались живыми мертвецами. Днем они лежали в гробах, синие и холодные, а по ночам вставали согреться глотком теплой крови. Может быть, чтобы стать вампиром окончательно, надо было умереть? И эта прозрачная капля из-под хрустального черепа — последний пропуск в новый мир? Я понял, что если я действительно умер, этот страх может нарастать бесконечно. Более того, он способен длиться всю вечность. Время ведь субъективно. Последние химические искры сознания могут выглядеть изнутри как угодно. Ничто не мешает им растянуться на много миллионов лет. А вдруг все действительно кончается так? Желто-красные вспышки заката, ветер, камин, паркет и вечная смерть. И люди не знают ничего про этот ужас, потому что никто не вернулся к ним рассказать.
«Libera me domine de morte eterna», —
пропел далекий голос. Действительно ли наверху играл Верди? Или это мой гибнущий мозг превратил в музыку понимание своей судьбы? Я понял, что если не сделаю над собой усилия и не проснусь, то так и провалюсь навсегда в этот черный колодец. И уже не важно будет, спал я или нет, потому что ужас, который обнажился передо мной, был глубже сна и бодрствования. И вообще всего мне известного. Самым поразительным было то, что вход в ловушку лежал практически на виду. Туда вела простая последовательность вполне обыденных мыслей. И было непонятно, почему все, без исключения люди, еще не попали в эту мертвую петлю ума. «Так это и есть вечная смерть», — подумал я. «Вот про что они поют. Нет, не может быть, я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило». Надо было стряхнуть с себя оцепенение. Я попытался содрать с себя пленку кошмара, прямо руками, как будто она была чем-то физическим. И вдруг я понял, что это уже не руки. Вместо них я увидел какие-то черные лоскуты, покрытые коротким блестящим мехом наподобие кротовьего. Мои пальцы были сжаты в темные мозолистые кулаки с неправдоподобно большими ороговевшими костяшками. Так бывает у фанатичных каратистов. Я попытался разжать их, но не смог. Что-то мешало, словно пальцы были стянуты бинтом. Я удвоил усилия, и вдруг... Мои кисти раскрылись, но не как обычные человеческие пятерни, а как два черных зонта. Я посмотрел на свои пальцы и понял, что у меня их больше нет. На их месте были длинные кости, соединенные кожистыми перепонками. Сохранился только большой палец, торчавший из крыла, как ствол авиационной пушки. Он кончался кривым и острым ногтем размером с хороший штык. Я повернулся к зеркалу, уже догадываясь, что увижу. Мое лицо стало морщинистой мордой, невообразимой помесью свиньи и бульдога, с раздвоенной нижней губой, носом, похожим на сложенное гармошкой рыло. У меня были огромные конические уши со множеством сложных перегородок внутри и низкий лоб, заросший черной шерстью. Над моей головой высился длинный рог, круто загибающийся назад. Я был низкого роста, с бочкообразным мохнатым торсом и маленькими кривыми ногами. Но самым жутким были глаза. Маленькие, хитрые, безжалостные и цинично умные, как у милиционера с москворецкого рынка. Я уже видел эту морду на фотографии мыши-вампира Desmodus rotundus. Только у мыши не было рога. Я, собственно, и стал этой мышью, только очень большой. Если совсем честно, я сильно напоминал черта. Когда эта мысль пришла мне в голову, я подумал, что все-таки не стал еще чертом до конца, поскольку мне не нравится происходящее. Я понял, что это ничего не значит. Возможно, чертям тоже не нравится быть чертями. Расправленные крылья цепляли за мебель, и я сложил их. Для этого надо было с усилием сжать пальцы. Тогда крылья, как два зонта, сворачивались в черные цилиндры, кончавшиеся твердыми, как копыта, кулаками. Я попытался сделать шаг, но не смог. Ходить надо особым образом. Чтобы перемещаться, следовало упереться кулаками в пол и перенести легкие задние лапы к новой точке опоры. Кажется, примерно так передвигались гориллы. Я заметил, что перестал думать. Мой ум больше не генерировал бессвязных мыслей. Внутреннее пространство, где они раньше клубились, теперь словно пропылесосили. В нем осталось только острое и точное осознание того, что происходит вокруг. Но кроме этого обостренного присутствия, появилось нечто совершенно мне прежде незнакомое. Я находился не только в настоящем. На реальность как бы накладывалось множество мерцающих образов будущего, которые обновлялись с каждым моим вдохом и выдохом. Я мог выбирать между разными вариантами того, что случится. Не знаю, с чем это сравнить. Разве с жидкокристаллическим прицелом, сквозь который летчик-истребитель видит мир, одновременно считывая необходимую информацию? Этим прицелом было само мое сознание. Я ощущал присутствие людей. В квартире наверху их было двое. Три человека было на моем этаже и еще двое внизу. Я мог добраться до любого из них в несколько прыжков и взмахов, но это было ни к чему. Мне хотелось на свежий воздух. Я мог покинуть квартиру через окно, дверь и... Я не мог поверить, что такая возможность реальна, но инстинкт уверял меня в этом. Мой ум нарисовал что-то вроде зеленого пунктира, ныряющего в камин и уходящего вверх и в будущее. И я позволил себе совпасть с этим пунктиром. Перед моим лицом мелькнула каминная решетка, потом кирпичи, потом сажа и какая-то стальная скоба. А затем я увидел жестяные полосы крыши и вечернее небо. Конечно, понял я, это просто сон. С такой легкостью можно двигаться только во сне. Я знал, что надо лететь на запад, где меня должны встречать. Перемещаться оказалось просто. Достаточно было облокотиться на воздух и наметить направление. Я чувствовал насекомых и птиц, висящих в пространстве. Они появлялись после свистящего выдоха, который, естественно, вырывался из моих легких при каждом взмахе крыльев. Каждый такой выдох освежал мою картину мира, словно автомобильный дворник проходил по мутному от дождя ветровому стеклу. Я видел внизу дома, машины, людей, но меня, я был уверен, не замечает никто. Я уже не боялся, что умер. Теперь этот страх казался смешным. С другой стороны, наяву было бы невозможно покинуть дом по трубе дымохода. Следовательно, я спал. Но в мире было, по крайней мере, еще одно существо, которому снилось то же самое. Я понял это по далекому крику, который был в точности похож на мой. Он сразу сделал мир отчетливее и ярче, словно его осветили вторым солнцем. Ко мне приближался кто-то, похожий на меня. Я полетел ему навстречу, и вскоре мы оказались рядом. Больше всего летящий вампир напоминал заросшую черным мехом свинью с перепончатыми крыльями. Они не росли из спины, как рисуют в церквях у чертей и ангелов, а были натянуты между передними и задними лапами. Возле тела их покрывала короткая черная шерсть. Передние лапы были длинными, и их огромные пальцы, растопыренные в безмерно наглый веер, были соединены черными кожистыми перепонками, образующими большую часть крыла. «С прибытием», — сказала существо. «Добрый вечер», — ответил я.
«Узнаешь?» — спросило существо. «Я Митра».
Мы могли говорить, но не голосом, а иначе. Это не было телепатией, потому что я не имел понятия, о чем думает Митра. Мы обменивались фразами, состоявшими из слов, но не издавали никаких звуков. Скорее, это было похоже на титры, возникавшие прямо в уме.
«Как долетел?» — спросил Митра, косясь из шерстистой глазницы, похожим на маслину глазом.
«Нормально. Нас не видят из окон?»
«Нет».
«Почему?»
«Осторожно!»
Митра завернул вправо, чтобы облететь угол газпромовского карандаша. Я еле успел повторить его маневр. Убедившись, что препятствий впереди нет, я повторил вопрос. «Почему нас не видят?»
«Спроси у Энлиля», — ответил Митра. «Он объяснит».
Я понял, куда мы летим. Уже темнело. Город быстро уходил назад. Внизу поплыли черные пятна леса. Затем мы снизились, и вокруг стал сгущаться туман. Вскоре я совершенно перестал видеть что-нибудь вокруг. Даже Митра, летевший в нескольких метрах впереди, стал невидим. Но я не испытывал никаких трудностей с ориентацией. Мы миновали дорогу, по которой шли машины. Затем долгое время под нами были только деревья, в основном сосны. Потом начались заборы и постройки самого разного вида. Впрочем, если быть точным, я не мог сказать, какого они вида, потому что воспринимал их не зрением, а как бы на ощупь, только ощупывал криком. Такие же крики издавал летящий рядом со мной Митра, и это придавало моему восприятию стереоскопическую надежность. Я чувствовал каждую черепицу, каждую сосновую иголку, каждый камешек на земле. Но я не знал, какого все это цвета и как видится глазу, отчего мир казался мне каким-то серым компьютерным макетом, трехмерной симуляцией самого себя. «Где мы?» — спросил я Митру.
«Рядом с Рублевкой», — ответил он.
«Понятно», — сказал я. «Где же еще? А почему вокруг этот туман? Я никогда такого не видел». Митра не ответил. И вдруг я второй раз за день испытал приступ острого ужаса. Я ощутил дыру в земле. Она была впереди по курсу. Если бы я смотрел на мир обычными человеческими глазами, я, скорее всего, ничего не заметил бы. Вокруг дыры росли деревья, она была со всех сторон окружена забором, а сверху затянута маскировочной сеткой с густо налепленными пластмассовыми листочками. Я чувствовал, что это поддельные листья, поскольку все они были одинаковой формы и размера. Даже если бы я разглядел скат земли под сеткой, я принял бы его за овраг. И уж точно я не нашел бы в этом ничего странного. Мало ли в ближнем Подмосковье оврагов, затянутых маскировочной сеткой. Но я видел дыру не глазами, а своим локатором. И она казалась мне прорехой в мироздании, потому что мой крик улетал в нее и не возвращался. Кажется, внизу пропасть расширялась, хотя наверняка я сказать не мог, это было слишком глубоко. Так глубоко, что мне делалось нехорошо. Или, может быть, дело было не в глубине, а в чем-то другом. Словом, мне ужасно не хотелось приближаться к этому месту, но Митра летел именно туда. Полностью скрытая сеткой дыра напоминала по форме приплюснутое человеческое сердце, как его рисуют в комиксах. Или понял я обреченно пальмовый веер над моей детской кроватью. Дыра была со всех сторон окружена высоким глухим забором, который я заметил издали. Но теперь мне стало ясно, что это ограды разных участков, прилегавших друг к другу. Заборы были разной высоты, из разного материала, но смыкались друг с другом так, что ограждение выходило сплошным, без малейшего просвета. Подойти к дыре по поверхности земли было нельзя. «Внимание!» — скомандовал Митра. «Делай, как я!» Выгнув крылья, он спустился к краю сетки, затормозил почти до полной остановки, изящно перегруппировался в воздухе и нырнул под ее край. Я последовал за ним. И, пролетев в притирку к заросшему травой обрыву, ухнул в пропасть. Там было прохладно. На скалистых стенах кое-где росли трава и кусты. Пахло можжевеловым дымом или чем-то похожим. Я чувствовал множество отверстий и расщелин в камне, но не видел их. Виден был только одинокий огонек на стене обрыва.
«Видишь лампу?» — спросил Митра. «Тебе туда».
«А я доберусь один».
«Тут трудно заблудиться. И потом, ты теперь не один».
Я хотел спросить, что он имеет в виду, но он уже летел наверх. Тут я заметил, что в шахте появился еще один вампир. Он разминулся с Митрой у края пропасти и теперь снижался. Я сообразил, что мне надо быстрее садиться, потому что лететь в узком пространстве вдвоем будет неудобно. Это было неудобно и одному. Я двигался, как пловец в бассейне. Долетев до одного края, переворачивался и летел к другому, постепенно снижаясь. Вскоре я спустился к источнику света. Он был скрыт полукруглой аркой. Перед ней была небольшая площадка над пропастью, на которую падал желтый электрический луч. Здесь, похоже, мне и следовало приземлиться. Я несколько раз пронесся от одного края расщелины к другому, прикидывая, как это сделать. Крылья второго вампира шелестели всего в нескольких метрах надо мной, и я стал всерьез опасаться, что мы столкнемся. Надо было спешить, и я решил довериться инстинкту. Оказавшись точно над площадкой, я затормозил до полной остановки в воздухе, сжал крылья в кулаки и упал на их роговые костяшки. Движение вышло очень ловким, но слегка патетическим. Я оказался в какой-то молитвенной позе, словно преклонил колени перед алтарем. Почти сразу же второй вампир с шорохом приземлился рядом. Я повернул голову, но увидел только его черный силуэт. Вокруг было темно, тихо и сыро. Впереди была арка, вырубленная в камне. За ней горела слабая электрическая лампа в плафоне желтого стекла в виде надрезанного крестом апельсина. Она не столько рассеивала тьму, сколько подчеркивала ее. Под лампой была дверь. Она сливалась по цвету со скалой, и я заметил ее только тогда, когда она стала медленно поворачиваться внутрь. Она открылась, но в черном прямоугольнике проема никто не появился. Несколько секунд я колебался, не зная, что делать. То ли ждать приглашения, то ли войти внутрь. Потом я вспомнил про приветствие, которое мне надо было произнести. Похоже, было самое время это сделать. Повторив его про себя, чтобы не ошибиться, я громко сказал: «Рама II в Хартланд прибыл». Я понял, что произнес эту фразу своим нормальным человеческим голосом. Я посмотрел на свои руки и увидел обычные человеческие кулаки, упертые в камень пола. Мой шикарный пиджак был разорван на рукаве и испачкан сажей на локтях. Кроме того, на моей левой кисти была свежая царапина. Я поднялся на ноги.
«Гера восьмая в Хартланд прибыла».
Я повернул голову. Рядом со мной стояла та самая девочка с фотографией. Она была выше, чем я думал. Худая, в темных штанах и такой же майке. На голове у нее была уже знакомая мне взрывообразная копна волос.
«Ну что?»
— сказал из темноты голос Энлиля Маратовича.
«Добро пожаловать в мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли».
И в комнате впереди зажегся свет.